Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Гость нашей сегодняшней программы – руководитель фракции партии «Наш дом Израиль» в израильском Кнессете Роберт Илатов. Здравствуйте, господин Илатов.
Здравствуйте.
Как раз на этих днях спикер парламента Израиля Далия Ицек утвердила господина Илатова как нового руководителя Межпарламентской ассоциации «Россия-Израиль». Напомню слушателям, что до этого ассоциацию возглавлял скончавшийся не так давно депутат Кнессета от партии «Наш дом Израиль» Юрий Штерн, который также был гостем нашего эфира в свое время и много рассказывал о, собственно, российско-израильских межпарламентских связях, об отношении Израиля к России, к российской внешней политике на Ближнем Востоке. И вот сейчас я хочу задать вам вопрос, господин Илатов. Насколько, можно сказать, изменилось вот за последнее время функционирование Межпарламентской ассоциации? Можно ли говорить сейчас, что израильские и российские парламентарии поддерживают между собой добрые связи, или это скорее такие консультации людей, которые очень осторожно присматриваются друг к другу?
Ну, на сегодняшний день, так как у нас случилось несчастье, и преждевременно ушел Юра от нас, в принципе, Далия Ицек очень долго решала, кому отдать эту межпарламентскую лигу, ассоциацию. И в конечном итоге получилась ситуация, в которой немножко приостановились наши взаимоотношения с парламентариями из России. Но я надеюсь, что мы это очень быстро поправим. В принципе, есть обоюдный интерес развивать эти взаимоотношения. Отношения на разных уровнях, в том числе в экономическом спектре и во многих других, и политическом.
Вы вот говорили, когда стали руководителем ассоциации, что очень важно, что в израильском парламенте есть немало людей, выходцев из бывшего Советского Союза, из России, и они как бы хорошо понимают вот ту страну, с которой они стремятся поддерживать связи. А вот насколько это с российской стороны, вам кажется, принимается во внимание? До какой степени ваши российские коллеги готовы поддерживать связи с парламентариями, которые, ну, скажем так, великолепно знают, если не российскую действительность, то российскую ментальность, да?
Ну, во-первых, хочу сказать, что самое главное – это то, что политики говорят на одном языке, как говорится, во всех понятиях, во всех смыслах как бы этого высказывания. Когда мы говорим на одном языке, понимаем ту же ментальность, можем четко объясниться и понять друг друга, я думаю, что это один из главных, как говорится, плюсов, которые есть и у меня, и у российских коллег. Я думаю, что мы четко понимаем наши совместные проблемы в сфере, допустим, тех же проблем исламского экстремизма или иранской проблемы. Россия очень близка к Ирану, то есть проблема Ирана не наша. То есть мы можем поднять практически все вопросы и проблемы, они касаются обоих сторон.
Но вот если говорить как раз об Иране, да, тут у России и Израиля всегда были, по крайней мере, на уровне исполнительной власти, скажем так, противоположные точки зрения, это даже мягкая, наверное, оценка. А вот на парламентском уровне приходилось ли вам видеть, что российские парламентарии понимают, что Бушер это все не так просто, что ядерный проект Ирана это не так просто, и это угрожает не только безопасности Израиля, но и безопасности самой России?
Несомненно, российские парламентарии понимают проблему. Я хочу вам дать небольшой пример. Радиус действия сегодняшних ракет Ирана уже давно перешло тот радиус, который нужен для того, чтобы, как они говорят, уничтожить государство Израиль. Он уже давно доходит до границ России и центра России. То есть я не думаю, что если бы Иран сегодня удовлетворял бы только уничтожение Израиля, и на этом останавливаться, как говорится, Иран хочет остановиться, зачем же им такие, как говорится, ракеты дальнего действия? Иран сегодня хочет стать на карту империи мира, они хотят себе вернуть историческую славу. И, в принципе, я думаю, что Россия, так как она очень близка к Ирану и географически, тоже может, как говорится, быть под определенной угрозой. На сегодняшний день Иран не только угрожает ядерной атакой, они также поддерживают практически все экстремистские организации террористические мира. И, в принципе, у России есть эти проблемы с исламским террором.
Скажите, вот когда вы говорите о преимуществах, да, которые имеют депутаты Кнессета, происхождение из стран бывшего Советского Союза перед, возможно, своими коллегами, которые не так хорошо знают Россию, вы еще, наверное, имеете в виду электорат, да, электорат, который тоже приехал в Израиль, репатриировался из различных бывших советских республик, с интересом смотрит за тем, что происходит в России. Но вот российская ближневосточная внешняя политика, последняя лет, да? Не привела ли она к тому, что есть какое-то разочарование в этом русскоязычном электорате от вот того, что не получилось такого взаимопонимания между Израилем и Россией, на которое, возможно, эти люди рассчитывали?
Конечно же, русскоязычная община, она составляет сегодня примерно 1 200 000 жителей в государстве Израиль. Не все приехали из России, сегодня Россия — это отдельное государство. Но примерно треть от этого количества, да, приехала из России. И, конечно же, бывшие россияне и вся русскоязычная община ожидают, что Россия будет относиться более лояльно. Конечно же, в последние годы Россия относится намного лояльнее, чем это было с государством, которое называлось СССР. Но каждый год мы чувствуем, что отношения улучшаются. Есть, конечно, вопросы по продаже российского оружия из Сирии, и после того, как это продается из Сирии, переход это к Хизбалле. Есть другие вопросы, которые касаются развития ядерной программы, атомной программы в Иране. Эти вопросы, конечно, бы хотелось обсудить намного ближе и лучше. И, конечно же, российская община, русскоязычная община Израиля ожидает от России более лояльного подхода, потому что все-таки это бывшие граждане России, и, как говорится, у некоторых это сверстники, это одноклассники, это друзья, родственники. Это очень много связей, в данный момент это уже и экономические определенные связи, и как община, так и Израиля. В принципе, российская и русскоязычная община ожидают, что Россия будет намного ближе к Израилю, чем она сегодня. И мы хотим сказать, что с того момента, как Юрий Штерн и господин Либерман на межправительственном уровне начали заниматься этим вопросом, конечно же, Россия стала намного ближе к Израилю, чем это было даже 15 лет тому назад.
Напомню, что в сегодняшней программе «Время гостей» на Радио Свобода участвует руководитель парламентской фракции партии «Наш Дом Израиль», руководитель межпарламентской ассоциации «Израиль-Россия» в Кнессете, государство Израиль. И мы хотим вот еще какой вопрос выяснить вас, господин Илатов. Насколько, в принципе, сейчас можно говорить о том, что русскоязычный электорат, ну, не то чтобы сплочен, но что он придерживается каких-то общих политических точек зрения, в том числе на отношения с Россией, потому что вы замечаете, что всегда стараются как-то этот электорат использовать. Вот сейчас, в последние дни, появилось сообщение о том, что создается новая, якобы рассчитанная на русскоязычное население партия, которую возглавит известный бизнесмен Аркадий Гайдамак. Насколько, в принципе, есть смысл вот создания такого рода вот различных политических организаций, ориентирующихся на эту часть израильтян?
Вопрос, конечно, очень сложный и комплексованный, так как есть несколько тем, которые вы задели. Ну, дело в том, что в первую очередь, конечно же, русскоязычный электорат, он тоже не монолитный, и, конечно же, основная часть русскоязычного электората поддерживала нашу партию, но хочу заметить, что у выходцев из бывшего СССР и СНГ есть разные мнения, есть верующие, есть светские, есть более либеральные, есть менее либеральные, есть, как говорится, разные мнения у нашей общины. Конечно же, основная масса поддерживает партию «Наш Дом Израиль».
Основная масса голосующих именно вот за такую часть политического спектра, я имею в виду вот за партии, рассчитанные на бывших репатриантов, или в принципе, вот как мы эту часть обозначим?
Я бы не сказал, что мы рассчитываем только на репатриантов. По статистике, которую мы провели, две трети это, конечно, голосов репатриантов, и примерно треть израильтян, ватиков, которые родились здесь, или приехали из других государств, не именно с СССР. В любом случае, я считаю, что наша партия на сегодняшний день занимает позицию общеизраильской партии, и наш электорат тоже хочет и уверен, что многие из них уже влились в израильское общество, и то, что они поддерживают сегодня нас, именно они поддерживают нашу политическую платформу, идеологическую платформу.
Сегодня отмечает годовщину событий, которые потом назвали Второй Ливанской войной. Конечно, нельзя пройти мимо этого разговора, потому что он повлиял и на сам Израиль, и на отношения России с Израилем. Но вот прежде всего о самом Израиле хотелось бы вас спросить. Насколько этот год изменил государство?
Конечно же, результаты войны показали, что система власти в Израиле, система ведение государственных дел, система ведения обороны, в принципе, показала очень большие проблемы, как говорится, огромную брешь между тем, что государство заявляло, и между тем, что было фактом. Именно эта позиция, как говорится, заставила нас из оппозиции войти в коалицию для того, чтобы создать стабильную платформу правительству для изменения и системы власти, и из поправки всех тех ошибок, которые были. Мы считаем, что, конечно же, война, которая была, показала огромные проблемы в системе, которая сегодня существует в Израиле. И, как вы понимаете, мы сегодня пытаемся изменить и систему власти, и, в принципе, исправить те ошибки, помочь и стабилизировать ситуацию, которая находится. Невозможно каждый год, полтора идти на выборы. Государство не может функционировать таким образом. Как бы клерки сегодня, как говорится, действуют и ведут государство не в той политике, которое бы хотело население. То есть население голосует за одно, за какую-то конкретную политическую позицию, а в принципе через год это все меняется. То есть невозможно ничего сделать и предусмотреть год для того, чтобы составить, как говорится, коалицию и начать какие-то перемены в том составе, который хочешь сделать до выборов. Это недостаточный срок, и, в принципе, ситуация, которая сегодня сложилась в Израиле, она очень сложная. Мы предложили всем фракциям в парламенте Израиля войти в, как говорится, правительство национального единства для того, чтобы действительно исправить те проблемы, которые создались в течение последних 12-13 лет. За последние 10 лет у нас поменялось 10 министров обороны. Понятно, что каждый год приходит министр обороны со своей политикой, меняет систему, пытается изменить свой бюджет, добавить, убавить. То есть, но в течение года это недостаточно. Это создает огромнейшую проблему как для государства, так и для тех жителей, которые живут в этом государстве.
А вот что такое выборы почти там раз в год, раз в полтора? Это такой перманентный кризис или попытки создать более такую, может быть, устойчивую политическую систему в результате, ну, которые затянулись?
Для того, чтобы создать более устойчивую систему власти, я не думаю, что нужно делать выборы каждые полтора года. Нужно войти в правительство, прийти к какому-то консенсусу всеми партиями и, как говорится, с ответственностью решить, когда и что это делать, создать в государстве конституцию, наконец-таки, дать людям, которые приехали в Израиль, те права, элементарные права, жениться на ком они хотят и как они хотят. То есть есть огромные, как говорится, разноречия между разными партиями, и для того, чтобы прийти к какому-то консенсусу, создать определенную систему власти, должны быть, как говорится, все партии, основные партии, сионистские партии вместе решить и на консенсусной основе прийти к определенным решениям. Та ситуация, которая сегодня складывается, и когда оппозиция тянет одеяло на себя, пытаясь свалить правительство, и ничего этим не предлагая взамен, я думаю, что это просто опасная ситуация для государства, и она просто невыносима.
А вы считаете, что может правительство Эхуда Ольмерта устоять вот после того, как будет опубликован полный текст комиссии Виноградара, следующий, собственно, результаты Ливанской войны? Потому что многие наблюдатели говорили о том, что пока что правительство ожидает этих окончательных результатов, окончательных выводов, но когда они будут опубликованы, то даже новый лидер партии труда Израиля Эхуд Барак...
Комиссия Винограда на сегодняшний день, она несет... как говорится, не обязательные, оно не обязывает правительство уйти в отставку, они несут рекомендательные, как говорится, позиции, они не могут отправить как бы правительство или самого Ольмерта в отставку, то есть у них нет таких полномочий. То, что на сегодняшний день эта комиссия уже заявила, дополнения, как говорится, не могут быть. Они уже заявили практически все, что могли заявить. Поэтому я не думаю, что сам элемент комиссии может отправить правительство в отставку. Проблема в другом, проблема... насколько сегодня тот же сам Эуд Ольмерт готов идти на выборы, не идти на выборы. Я не думаю, что сегодняшняя позиция Эуда Барака может отправить правительство в отставку.
Ну, искушение, может быть, просто воспользоваться этим, чтобы провести еще одни выборы.
А какую альтернативу он дает? Вы поймите правильно, на сегодняшний день та ситуация, которая создалась, она... тянется с того момента, что сам господин Барак вывел израильские войска совсем неосторожно, как это он сделал несколько лет тому назад. И, в принципе, проблема накопилась с того момента. Большой арсенал того оружия, который нашли у Хизбаллы, был оружие Цааля, которое, как говорится... Я так скажу осторожно, в кавычках, бегство Барака из Ливана, в принципе, привело к тому, что огромный арсенал оружия, который был там, он остался в руках Хизбаллы. То есть, если начать рассматривать всю эту ситуацию от начала до конца, проблема не в каком-то конкретном политике, проблема в системе, проблема в той ситуации, в которой привели нас и Барак, и Нетаньяху, и Шарон. И господин Нетаньяху тоже допустил определенные ошибки, когда урезали бюджет, и это была его, как говорится, позиция. Основной бюджет был урезан с бюджета обороны. Те политики, которые сегодня находятся у власти, будучи ли они в оппозиции или в коалиции, они все ответственны в той проблеме, которая создалась. И предложение, которое было выдвинуто нашей партии, это войти... национального единства, проанализировать всю эту ситуацию и нормально решить в консенсусной ситуации, если система власти подходит нам, может быть, ее надо изменить. Это должны делать консенсусно все сионистские партии.
А как можно изменить систему власти? Например, ограничить, может быть, ввести процентную норму, может быть, увеличить ее, да, потому что она сейчас 1% в Израиле, насколько я помню, да?
Наша партия предложила повысить этот процент до 5, да даже до 10%. То есть не
кто же тогда будет в Кнессете, господин Илатов, подождите.
Что?
Кто же тогда попадет в Кнессет?
Это заставит определенные партии с определенной идеологической платформой объединяться в блоки. И, в принципе, все те, кто готовы будут это сделать, и, может быть, ради стабильности государства, как говорится, заплатить какой-то монетой для того, чтобы жителям государства было более спокойно, я думаю, что пройдут все те, кто нормально об этом подумает, и, в принципе... ситуация только улучшит ситуацию и экономически, и политически.
Ну, вы знаете, мы ведь видели в России ситуацию, когда целые, если угодно, социальные группы оставались из-за этого процентного барьера без представительства в Государственной Думе, потому что, допустим, ну не хватало там у партии «Яблоко» или у партии там «Союз правых сил» невозможности объединиться, невозможности поодиночке преодолеть этот электоральный барьер, а за ними стоят немало людей, которые по-другому смотрят на российские реформы. И сейчас вот я можно себе представить, да, кто бы не прошел в новый Кнессет. Многие там представители религиозных партий могли бы не пройти.
Да? Я вам приведу пример Соединенных Штатов, где находятся всего две партии. И в каждой партии есть представители разных меньшинств. Поэтому вопрос, как смотреть на эту позицию. Еще раз, я повторяю, могут все партии договориться. Мы не настаиваем там, на 10% или на 7%. Это может быть 4%, это может быть 5%. Вопрос не в этом. Вопрос, готовы ли те партии, которые хотят благополучия государства, сегодня сесть за один стол. На сегодняшний день я не вижу, что, допустим, правый блок, который не присоединился к нам и не хотел занять позицию в правительстве правого блока, который мы сегодня занимаем, они сегодня сидят, как говорится, на балконе, смотрят, что творится, пытаясь получить какие-то электоральные доходы. Но мы считаем, что это неправильная позиция. Мы считаем, что для того, чтобы влиять, надо быть в правительстве, для того, чтобы изменить эту ситуацию, надо быть в правительстве и влиять конкретно изнутри. А то, что касается, что какой-то конкретный электорат может исчезнуть, это неправильно. Я думаю, что мы уже показали, как партия «Наш Дом Израиль», что мы могли объединиться и с правым блоком, и с верующими партиями в предыдущих выборах, и в этих выборах пойти в другой концепции. Я думаю, что этот вопрос, он решаемый вопрос, и я не думаю, что надо держаться там за какое-то конкретное кресло для того, чтобы остаться в парламенте ради каких-то личных амбиций. Вопрос идет о существовании государства Израиль, не о какой-то конкретной позиции на 2-3 года будущих.
То есть, проще говоря, когда вы все это говорите, вы имеете в виду, что сейчас не время как бы делить проценты и власть, а сейчас нужно решать стратегические задачи в принципе на вот будущие десятилетия существования Израиля как государственной структуры.
Несомненно. Я думаю, что именно эта позиция, как говорится, сегодня вырисовывается нами. И мы считаем, что некоторыми вещами личными можно и пожертвовать, но нам нужно, как говорится, сохранить наше государство. У нас есть сегодня опасности, как развитие Хамаса и Хизбаллы, которые поддерживаются Ираном. Есть огромные стратегические проблемы тоже со стороны того же Ирана и Сирии. Эти вопросы, они не исчезли. То есть мы сегодня сидим и пытаемся, как говорится, разделить шкуру убитого или неубитого медведя, но опасность поджидает нас совсем не у этой шкуры. Она, как говорится, идет с других сторон, и было в истории, когда уже какой-то психопат заявлял, что он хочет уничтожить Израиль, и под этой маркой евреев, и под этой маркой начал Вторую мировую войну.
Вот, собственно, об этом.
Еще один психопат, который говорит, что он уничтожит государство Израиль, но развивает ракеты дальнего действия, которые далеко-далеко уходят за рубеж Израиля.
Поговорим об этом во второй части нашей программы с нашим...
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Новости коротко. Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск к России. Суд признал российские власти виновными в исчезновении жителя Чечни Аюбхана Магомадова и постановил выплатить его родственникам более 40 тысяч евро компенсации за моральный ущерб. В Москве прошел внеочередной съезд партии «Патриоты России», обсудивший вопросы участия в предвыборной кампании. По словам лидера партии Геннадия Семигина, одна из стратегических задач «Патриотов России» – вернуть народу собственность, доходы и власть. Писатель Владимир Буковский, проживающий в Великобритании, подал в консульский отдел посольства России в Лондоне документы на оформление российского паспорта. В интервью «Радио Свобода» он сказал, что надеется получить паспорт в течение месяца и в сентябре приехать в Москву для участия в предвыборной кампании. Слушание по делу Бориса Березовского, обвиненного в хищении более 200 миллионов рублей из средств Аэрофлота, возобновятся 26 июля. Савеловский суд Москвы, где проходит заочный процесс, удовлетворил ходатайство государственного адвоката Березовского, просившего дополнительное время для ознакомления с материалами следствия. Международные правозащитные организации выражают обеспокоенность судьбой иранского профсоюзного лидера, похищенного в Тегеране. В заявлении Организации по защите борющихся за права человека отмечается, что Мансур Асаноглу, лидер тегеранского профсоюза водителей автобусов, 10 июля был избит группой неизвестных и увезен ими в неизвестном направлении. «Газпром» выбрал французскую компанию «Тоталь» партнером по освоению на начальном этапе штокмановского газового месторождения, одного из крупнейших в мире. В южной афганской провинции Урусган сегодня нанесены воздушные удары по талибам. Убиты 11 боевиков. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Время гостей на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Мы беседуем сегодня с лидером парламентской фракции партии «Наш дом Израиль» в Кнессете Государства Израиль, руководителем парламентской ассоциации «Израиль и Россия» Робертом Илатовым. Напомню вам, уважаемые слушатели, что вы можете присоединиться к нашей беседе, задавать свои вопросы гостю по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Господин Элатов, недавно премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обратился к президенту Сирии Башару Асаду с призывом начать мирные переговоры. И вот тут возникает тоже целый ряд вопросов. Первый вопрос, насколько это серьезное предложение. Второй вопрос, может ли Россия быть каким-то посредником между Дамаском и Иерусалимом в ситуации, когда Соединенные Штаты не хотят разговаривать с Башаром Асадом? И третий вопрос, что с Голанами?
Ну, опять, вы задаете вопрос, который состоит, в принципе, примерно из пяти вопросов.
Ну, к сожалению, давайте начнем. Но все израильские вопросы состоят из пяти вопросов, да.
По порядку. Во-первых, я не сомневаюсь, что господин Ольмерт предлагает совершенно серьезно начать переговоры с Сирией. В принципе, мы понимаем, что рано или поздно нам нужно договариваться с нашими соседями и вести мирные контакты, экономические контакты, и в конечном итоге, как говорится, плохой мир лучше хорошей войны. То, что касается заявлений Ольмерта, они обоснованы, в принципе, на тех предложениях, опять-таки я назову эти предложения в кавычках, которые поступили с Сирии, и мы сегодня, в принципе, четко понимаем, что за Сирией стоит Иран, и финансируется деятельность и Сирии, и Ираном, террористических организаций, в том числе и Хизбаллы. Но, несмотря на это, я думаю, что предложение Ольмерта, оно действительно серьезное. То, что касается голландских высот, в принципе, наша позиция... Позиция нашей партии – это вести мир за мир, не мир взамен территории. Поэтому мы не против вести переговоров с Сирией. У Сирии есть очень много интересов, где Израиль может содействовать, как это мы сделали и с Египтом, и с Иорданией. Но мы считаем, что это не означает, что мы должны отдать голландские высоты Сирии. Более того, на сегодняшний день, в принципе, предложение Ольмерта не совсем серьезно воспринимается в Сирии. Не потому, что оно несерьезное, а потому, что они не совсем хотят, кроме лозунгов, на этом этапе Сирия не предлагает ничего.
Я ведь почему еще спрашиваю о голландских высотах? Не только потому, что это стратегическая проблема для Израиля, а еще и потому, что, вероятно, для вашей партии тут есть электоральная проблема. Я бываю время от времени в Кацрине, в главном городе, да, на Голландах. Я должен вам сказать, что там, допустим, там главный торговый центр выглядит по, с точки зрения языковой, как какой-нибудь торговый центр в среднем русском городе. Там люди говорят по-русски, их там очень много. Многие репатрианты из бывшего Советского Союза там поселились, получили квартиры, активно там живут, работают. И вот это тоже такая проблема, которая может
возникнуть. То есть, напоминая Россию, вы предлагаете это отдать России?
Нет, я не предлагаю это отдать России. Я просто говорю, что, вероятно, вам трудно будет менять позицию.
Мы не собираемся менять позицию. У нас очень четкая позиция по этому вопросу. И, несомненно, мы не собираемся отдавать голландские высоты, и мы сделаем все в правительстве, чтобы голландские высоты не были отданы. То, что касается России или Америки, ведения мирных переговоров, мы считаем, что переговоры должны вестись напрямую. И поэтому нам сейчас не важно, какое отношение к этому делу имеет Америка. Мы не представляем интересы американского общества, мы представляем интересы израильского общества. Еще раз, любой мир, он лучше. Несомненно, партия «Наш дом Израиль» против того, чтобы отдавать голландские высоты. И, в принципе, позиция наша очень проста. Мы даем Асаду мир взамен мира. То, что случилось 40 лет тому назад, было не по нашей вине. Поэтому, в принципе, нет прецедентов, кроме Израиля, да, в мировой практике, чтобы государства отдавали территории взамен мира.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да, это вы говорите.
Это я. Здравствуйте. Да. Зайцев Павел, Москва.
Здравствуйте, Павел.
По поводу годовалого события, в смысле войны с Ливаном, я считаю, что это удачная операция Израиля, потому что создана буферная зона, в результате которой Хезболла не может теперь обстреливать северные районы Ливана, Израиля. Это раз. Второе, если бы я не прожил и работал на военной базе Израиля больше месяца, под центральная военная база под Тель-Авивом, забыл, Ашдод, где-то там она.
Что вы там делали, простите?
Программа «Сорель» такая есть.
А, все, понял, да. Да, хорошо.
Мой сын служил в 12-й полк Голландии, голландские высоты. И если бы я там не был, то я бы сейчас бы меньше знал бы. А узнал я то, что там такое сервисное обслуживание, то есть весь принцип американской армии, израильской армии построен по принципу американской армии. И там такое питание, в смысле, то есть невольно начинают толстеть люди. То есть я служу по своему сыну. То есть когда он приезжал на побывку в течение 3 лет, он раздался вширь. То есть несмотря на то, что это боевые войска, они проходят там в пустыне учения и все, он растолстел страшно, потому что кормят очень много боя. Это одна из частей того, что они немножко расхлябно себя вели. В общем-то, эта встреча показала, что армия немножко так вот они расслабились. Надо пожестче там с ними в этом плане. И еще по поводу голландских высот. Есть такое озеро там, Кинерет. Великолепная вещь, но это основной источник питьевой воды для Израиля и так далее. Вот в основном вот это была основная задача 2006 года, захватить, чтобы, потому что Сирия хотела утушить Израиль без воды и так далее.
Но Кинерет это Тивериадское озеро по-русски. А? Мы должны просто, я должен сказать радиослушателям, что это называется Тивериадское озеро в русском языке, да.
Ну, Кинерет, я не знаю, Кинерет
ну, да, называется. Ну да, ну хорошо.
Вот. И суть в том, что очень сложный вопрос, но это чужая территория, она принадлежит Сирии, она захвачена во время боевых действий, поэтому отдавать все равно придется. Но это очень тяжелый вопрос.
Понятно. Очень тяжелый. Вот теперь, господин Илатов, видите, вот тут есть два вопроса. Первый вопрос о том, что все-таки операция в Ливане год назад была удачной операцией, а второй вопрос – это вопрос Голан, который мы, в общем, уже обсудили, да.
Опять-таки, вопрос по войне, он очень сложный. Мы, как израильтяне, которые привыкли к определенному уровню ведения войны, к определенным форматам, для нас, несмотря на то, что мы достигли огромных результатов ведения этой войны, для нас поведение генштаба, и не только генштаба, и политических структур государства – были неприемлемы, и в принципе это сегодня осознают даже те, кто напрямую принимал в этом участие. И мы считаем, что Израиль не имеет права ошибаться, поэтому даже если результаты, которые мы добились в этой войне, они хорошие, и в принципе есть войска, которые находятся в Ливане, я думаю, что то поведение, которое было, и поведение в тылу, и так далее. То есть очень много проблем, которые мы увидели их наяву, их надо исправлять и выравнивать. Поэтому даже если результаты определенные, они были положительные, и немало. Хизбалла понесли огромные потери в этой войне. Ливан, я думаю, экономика Ливана будет еще лет 10 приходить в себя. Но не в этом дело. Мы не согласны с поведением и политиков, и военных стратегов, поведением в этой войне. Поэтому мы, в принципе, принимаем те решения, которые сегодня принимаем, и исправляем те ошибки, которые должны исправить. То, что касается опять голландских высот. Есть, конечно, и в Израиле люди, которые считают, что ради мира можно отдать территорию. Но мы видим на сегодняшний день, что отдача территорий, возьмем Газу, да, мы отдали до последнего инча Газу палестинской автономии. Смотрите, что происходит там. То есть мы не готовы отдавать на сегодняшний день территории, пока мы четко не знаем, что произойдет и как это произойдет. А то, что касается голландских высот, в любом случае мы не готовы отдавать территории, и, может быть, найдется какой-то консенсус в мирных переговорах, к которому мы сможем прийти с сирийской стороной. Но это все в будущем. На этом этапе этот вопрос не оговаривается. Консенсус, я имею в виду консенсус того, что территория Голана останется в Израиле. Я думаю, что можно найти определенные формы решения этого вопроса, включая вопросы воды. Вы же понимаете, у нас в регионе есть проблемы огромные с водой, и мы смогли урегулировать этот вопрос, допустим, с Иорданией. Этот вопрос можно урегулировать и с другими нашими соседями. У нас есть проблемы воды не только с Сирией, у нас есть и с Ливаном. Окей, то есть, в принципе, ситуация, она непростая, но это уже техника ведения переговоров, и я думаю, что по радио за этот срок, который, за то время, что вы мне даете, это невозможно сделать. Поэтому есть разные решения вопросов, не обязательно отдавать территории взамен мира. Мы видим по той практике, которая есть у Израиля, что территории взамен мира мира не приносят.
Послушаем звонок, здравствуйте.
Добрый вечер. Вас приветствует слушатель из города Москвы, Сергей. Мне бы хотелось, конечно, подтвердить, что государство всегда должно едино быть, и это показывает и мировая практика, что когда начинают отделяться какие-то районы, это приводит еще к большим проблемам. Но как вы считаете, может быть, если бы Совет Безопасности наряду с Косово рассмотрел бы и проблемы Израиля, и его соседей, может быть, это как-то более быстро решило проблему?
Алло.
Да, господин Латов.
Дело в том, что мы не против, допустим, чтобы мировое сообщество вмешалось в вопросы Газы. Окей, но вопросы, допустим, восточного берега реки Иордан, они намного сложнее. И там живут немножко другие, как говорится, люди, несмотря на то, что они все называют себя палестинцами. У них совершенно другие интересы на сегодняшний день. И сегодня, в принципе, Газа – это совершенно другой анклав, так назовем его, окей, который не подчиняется Восточному берегу. Проблемы очень комплексные, сложные. Хамас сегодня поддерживается и Ираном, и Сирией. И главный штаб, если вы помните, находится в Дамаске. Хамаса. Так что проблемы, они сложные. Израиль не может, как бы, не может поставить себя наравне с Косово или с Сербией. Израиль немножко другая, у Израиля немножко другая политическая комплекция, немножко другие проблемы. Дело в том, что Израиль не может проиграть ни в одной войне, неважно с кем бы она ни была. Поэтому допустить тот шанс, что мы можем проиграть в какой-то войне, это значит потерять еврейское единственное государство, и, как говорится, история вернется, и это огромная проблема для государства Израиля.
Я так понимаю, что вопрос о взаимоотношениях Газа и западного берега реки Иордан тоже сейчас становится одним из важнейших вопросов израильской политики как таковой, потому что в Израиле, по крайней мере, вот премьер-министр Эхуд Ольмерт и другие ведущие представители кабинета, они стараются поддержать лидера палестинской автономии Махмуда Аббаса. Вот насколько оправдана эта поддержка, по-вашему, насколько она принесет свои плоды?
Наша позиция, мы считаем, что Махмуд Аббас не в состоянии сделать ничего. Дело в том, что он уже доказал себя, ему дали оружие и для Газы. и все, что только можно. Он даже в численном преимуществе они не смогли победить в Газе. У них было численное преимущество в Газе, не только качественное. То есть на сегодняшний день, если Израиль, допустим, теоретически выведет свои войска из восточного берега, послезавтра там будет захвачена власть Хамасом. Поэтому на сегодняшний день государство Израиль и американцы, американский конгресс пытается, американское правительство, не конгресс, пытается помочь Махмуду Аббасу удержать власть. Мы считаем, что на сегодняшний день власть держится в руках различных группировках в разных городах, и в принципе они на сегодняшний день создают то, что господин Либерман в свое время предлагал, создать кантоны. И они сегодня, в принципе, существуют. В каждом городе разные группировки держат власть. И, в принципе, Махмуд Аббас не контролирует ситуацию даже сегодня. Сегодня контролирует ситуацию израильская армия, потому что мы, в принципе, полностью контролируем все средства передвижения. И, в принципе, все террористические очаги были подавлены, в том числе вы слышали про то, что было при Ариэль-Шарон, мы ввели войска, полностью уничтожили практически все террористические группировки на восточном береге. Поэтому мы считаем, что поддержка Махмуда Аббаса, она такая косметическая, она нереальная.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я Аджемов Юрий Владимирович, город Волжский, Волгоградской области.
Да, Юрий Владимирович.
Скажите, пожалуйста, вы не считаете, что Израиль до некоторой степени из-за политики Ицхака Рабина проиграл информационную войну? Например, почему Израиль, по сути дела, прекратил радиовещание на русском языке в направлении бывшего Советского Союза? Вот, что может сделать Кнессет по этому вопросу? Большое спасибо.
Спасибо. Пожалуйста, господин Латов.
Ну, вопрос Осло, как говорится, всегда в нашей позиции была явная. Наша позиция, мы были против Осло, мы были против того, чтобы давали, как говорится, оружие палестинскому народу, который, в принципе, до сегодняшнего момента не знает, что такое демократия. В демократическом обществе не может выбраться террористическая организация как политическое движение. То есть это ненормально. Хамас — это террористическая организация, которая демократическим образом пришла к власти. То, что касается того вопроса, что было прекращено вещание, радиовещание на бывшей СССР, я думаю, что это, в принципе, не потому, что как-то мы против того, чтобы было радиовещание на СССР. Радиовещание было политическое, в принципе, потому что был железный барьер, не потому что там сегодня демократия и так далее. То есть, может быть, немножко изменилась ситуация, поэтому это радиовещание прекратилось. Но я могу пообещать вам, что этот вопрос на фракции мы обсудим и, может быть, даже предложим изменения в этой позиции государства Израиля и, может быть, попытаемся возобновить радиовещание, так как в границах бывшего СССР еще осталось сотни тысяч евреев и, может быть, несколько миллионов людей, которых есть право репатриировать в Израиль. И, конечно же, это важная заметка. Мы поднимем эту тему на ближайшем совещании фракции.
Видите, я думаю, господин Латов, что тут Юрий Владимирович, вы смотрите на это с сионистской точки зрения, а слушатели имеют в виду, возможно, просто информирование, не имеющего права на репатриацию населения России, русских, собственно, а позиции израильтян. Что тоже важный вопрос, да?
Я понял, что он имеет в виду оба аспекта. Да. И, несомненно, если будет такое вещание, оно будет как бы для всех, и информация будет та, которая есть в Израиле. Вы, наверное, согласитесь со мной, что пресса в Израиле, она совершенно свободна и освещает за и против по полной программе. Нет проблем с этим. Поэтому радиослушатели смогут услышать все, что творится в Израиле.
Послушаем звонок. Здравствуйте. Ой, только выключите радио, умоляю.
Алло, здравствуйте.
Да, говорите, пожалуйста.
Это Андрей из Москвы.
Здрасте, Андрей.
У меня такой вопрос. Что вы думаете по поводу того, что Америка возвращается к стратегическим партнерству с Израилем, вот, и что будет блокировать сделки по оружию со всеми, с теми, кто нефтью торгует, там, очень сильно диктатуры Чавес, там, Россия.
Да, Андрей, вас плохо слышно, но суть вопроса понятна, да, я думаю.
Если вы можете повторить вопрос, я практически
да.
ничего не слышу.
Слушатель говорил о том, что Соединенные Штаты возвращаются сейчас к стратегическому партнерству с Израилем, что означает блокаду торговых отношений с теми странами, которые занимаются вот такими вот поставками оружия неблагополучным режимом.
Во-первых, хочу сказать, что Америка и не прекращала стратегических отношений с государством Израилем, оно, в принципе, продолжается, оно не усиливается и не уменьшается. Во-вторых, на сегодняшний день речь идет не о тех официальных и законных поставках оружия, а о том, как это официальное законное оружие попадает в руки террористических организаций. Поэтому Америка выдвинула позицию, что те государства, которые перепродают без разрешения оружие третьим лицам или странам, которые поддерживают террор или террористическим организациям, это нормально, чтобы их блокировали и не давали им заниматься такого рода деятельностью. Представьте себе сегодня, если Израиль будет продавать оружие какому-то государству, которое будет перепродавать это оружие чеченским повстанцам. Это будет нормально? То есть как на это посмотрит Россия? Поэтому принято такое решение, чтобы блокировать те поставки оружия, которые переходят в руки террористических организаций, в том числе Хизбалла и Хамас. Ясно, что сегодня Хизбалла получает, и как бы видно было в военных действиях, что Хизбалла пользовалась российскими ракетами и российским оружием. То есть это оружие было официально продано какому-то государству, которое перепродало террористической организации это оружие. И это незаконно. То есть Россия стоит на этой позиции, что это незаконно, и они согласны с этим. Поэтому, в принципе, эти вещи надо пресекать. Оружие покупается для оборонительных, как говорится, целей, не для нападательных. И все прекрасно видели, что государство Израиль во Второй Ливанской войне не нападало на Ливан Первый в любом случае.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Вы мне?
Да, вам, да.
Здравствуйте, это Павел. Из Москвы. Вы знаете, что я вот послушал насчет вещания туда, я хотел бы, знаете, что сказать, что это бессмысленная затея, потому что пока русские, советские евреи не поймут, что сколько бы они ни ассимилировались, ни прогибались, ни фотографии там Иванов, Иван Иванович и так далее, это бессмысленное занятие, они все равно будут крайне в нашей стране. И кто поумнее, тот поедет. А я на Сарайле насмотрелся, понимаете, они приходят, смотрят, все на все, ну, начинаешь говорить, они говорят, а у меня там дачный участок, у меня, как же я вот это там оставлю? Это
ну, вы это зря, наверное, доказываете господину Илатову, он-то давно репатриировался.
Нет, вот насчет там радиовещания.
Да, я понял.
Это не нужно этого делать, понимаете? Сами евреи должны сами для себя решить этот вопрос. Я так считаю.
Ну, вот, спасибо. Видите. Да, спасибо. Вот... Господин Илатов, такая точка зрения, так что вы можете обсудить на фракции две позиции.
Я хочу поблагодарить нашего слушателя, который, в принципе, поддерживает точку зрения нашей партии. Мы считаем, что, как говорится, естественное место жительства евреев – это должно быть государство Израиль. В принципе, мы не против, чтобы люди жили, где они хотят, но государство Израиль должно быть сильное, и евреи должны его поддерживать, конечно же.
Ну, кстати, есть другая еще сторона медали, о которой тоже много говорят сейчас среди средств массовой информации. Это огромное количество людей с израильскими паспортами, которые живут в России.
Смотрите, есть разные проблемы, конечно же. Есть люди, которые занимаются и бизнесом, и, в принципе, часть своего времени живут в России, в Израиль. Конечно же, есть часть улим, репатриантов, которые приехали в Израиль, не смогли устроиться, из них часть вернулась в Россию. Но это совсем небольшой процент, и часть, может быть, уехала в другие свободные страны. Каждый, мы либеральное общество, каждый может выбрать, где он хочет жить. Но, в принципе, мы считаем, что еврей, сионист, его место жительства должно быть в Израиле. То есть его центр деятельности должен быть в Израиле. Он должен получать еврейское образование. Оно может быть хорошим, может быть плохим, но это должно быть здесь, в Израиле. Поэтому, конечно же, очень бы хотелось, чтобы те люди, которые получили израильское гражданство и сегодня живут в России, подумали еще раз о своем государстве. Здесь не очень просто, здесь все очень сложно, очень много вопросов и со светским населением, и с ортодоксальным населением, и со всеми теми столкновениями, как говорится, которые есть между этими двумя группами. Конечно же, не всегда к русскоязычному населению относятся так, как бы хотелось, но для этого есть политические партии, есть мы, которые защищают интересы русскоязычной общины. И, в принципе, очень бы хотелось, чтобы те люди, которые были в Израиле, вернулись сюда. Однозначно хочу сказать, что основное большинство, несмотря на те сложности, которые постигли их в Израиле и уехали, потому что они не смогли устроиться в Израиле, все равно любят это государство, и в один прекрасный день они все равно вернутся в него. А те бизнесмены, которые занимаются бизнесом, я считаю, что каждый может заниматься бизнесом, где он хочет. Кстати, я совсем недавно открыл ассоциацию или так называемое лобби по продвижению экономических отношений и сотрудничества со странами СНГ, так как я считаю, что это нормально, чтобы люди, которые говорят на русском языке, у которых есть связи, одна и та же ментальность и те возможности, вели общие дела экономические со странами СНГ, в основном с Россией, Украиной, Узбекистаном, Казахстаном. И я думаю, что развитие экономических отношений также приблизит два наших государства. И мы сможем, как говорится, присоединить тех людей, которые были в Израиле и уехали. И мы надеемся, что они в определенный момент опять решат вернуться в Израиль.
Спасибо. Я хочу поблагодарить вас, господин Илатов, за участие в этой программе. Всего вам доброго. Напомню, что гостем сегодняшней программы «Время гостей» на волнах Радио Свобода был руководитель парламентской фракции партии «Наш дом Израиль» в Кнессете Израиля, руководитель межпарламентской ассоциации «Израиль-Россия» Роберт Илатов, вел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. С итогами дня. По окончании нашей программы вас познакомит Андрей Шары. Главные темы. Американские спецслужбы предупреждают, террористическая сеть Аль-Каида полностью восстановила боеспособность. Как противостоять угрозе? Съезд партии «Патриоты России» в Москве. Перегруппировка на левом политическом фланге. И годовщина войны в Ливане.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Акция обманутых дольщиков в подмосковной Щербинке. Жилищные проблемы россиян обсуждаем с Виктором Алкснисом, членом Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.